Вы слушаете подкаст «Молочная планерка». Сегодня в гостях у Марии Жебет и Алексея Груздева генеральный директор ОАО «Северное молоко» Антон Ночевка.
Добрый день, друзья! Снова подкаст «Молочная планерка» и его ведущие Мария Жебет, главный редактор Milk News, и Алексей Груздев, генеральный директор Strada Consulting.
Добрый день, коллеги!
Сегодня у нас в гостях Антон Ночевка, генеральный директор, соучредитель группы компаний «Базальт Агро» и генеральный директор «Северного молока».
Добрый день, Мария! Добрый день, Алексей!
И я напомню, генеральный партнер нашего подкаста – компания «Кизельман Рус».
Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года. Поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.
Группа компаний «Базальт Агро» формально появилась недавно и мало знакома с широкой общественностью, но, тем не менее, буквально за несколько лет вы сформировали в Вологодской области целый молочный кластер вокруг завода «Северное молоко». Антон, расскажите поподробнее, что сегодня из себя представляет группа компаний? Ну, например, я знаю, что у вас есть несколько проектов и в сырьевом секторе. Вот что сейчас входит в периметр группы и как выглядит компания?
Да, Алексей, вы действительно правильно сказали, что «Базальт Агро» появился рядом с компанией «Северное молоко», и действительно инициатором создания группы «Базальт Агро» была именно компания «Северное молоко». Первой целью, которую мы ставили, это, конечно же, обеспечение сырьевой безопасности завода, который прошел на реконструкцию, то есть именно «Северное молоко», которое после реконструкции вышло на производственные мощности 550 тонн молока в сутки. Ну и, соответственно, нестабильная ситуация на сырьевом рынке нас вынудила идти в первую очередь в производство молока, сырья. Ну и параллельно с этим направлением получилось так, что мы и переработку вынуждены были развивать. Ну, так сложилась жизнь, скажем так, так сложились те факторы, которые были вокруг нас, и поэтому мы пошли в том числе и в расширение производственных площадок.
Может быть, какие-то цифры по итогам 2023 года, каких показателей вы должны достичь, и они были плановые или как-то вы перевыполнили свои показатели, которые планировались?
2023 год для нашей группы компаний, скажем так, был не совсем удачным, потому что все-таки вот эти колебания на рынке сырья, они были довольно существенными, ударили в первую очередь по производителям сухого молока, соответственно, по «Северному молоку». И снижение цен на сухое молоко, оно привело в целом к снижению цен на цельномолочную продукцию. Но если в целом говорить, наверное, более подробно, наверное, расскажу о «Северном молоке» и «Базальт Агро». Все-таки «Северное молоко» – это предприятие, которое прошло реконструкцию, модернизацию практически в полном объеме. На сегодняшний день мы имеем возможность по производственным мощностям более 500 тонн молока в сутки принимать. Выпускаем цельномолочную продукцию, сыр, фета, стерилизованное молоко, масло, в том числе вологодское, также сухие продукты. Это то, что касается «Северного молока». Если взять историю с «Базальт Агро», то первоначально, как я уже ранее сказал, мы начинали с небольшого сельхозпредприятия, которое находится здесь, в нашем Грязовецком районе, где находится «Северное молоко» в Вологодской области. Оно на тот момент, на момент покупки, производило там менее 10 тонн молока в сутки. У него было 4 юридических лица в собственности и 5 физических. Мы это все дело объединяли, восстанавливали. На сегодняшний день производство молока именно в этом хозяйстве уже составляет там порядка 18 тонн в сутки. И в нем мы намечаем один из проектов реконструкции. После того, как мы начали заниматься сельским хозяйством, не прошло и года, это был 21 год, неожиданно для нас в соседнем районе в Вологодской области, в городе Соколе, остановился завод по производству молочных консервов. Это Суханский молочный комбинат. На момент нашего входа «Базальт Агро» в это предприятие, Суханский молочно-консервный комбинат, завод стоял уже 2 месяца, при этом не принимая молоко совсем, отгружая часть продукции со складов, но при этом весь коллектив ходил на работу, получал заработную плату, ну и тем самым копил убытки. И в этот момент собственники «Базальт Агро» приняли решение подхватить это предприятие, взять его в управление, мы его приобрели, и в конечном итоге, вот на сегодняшний день, за 2,5 года, что нам удалось сделать? Ну, во-первых, на сегодняшний день предприятие перерабатывает порядка 100-120 литров молока в сутки. На нем работает более 200 человек сотрудников, которые получают своевременно заработную плату и кормят свои семьи. На сегодняшний день намечен план уже реконструкции Суханского молочноконсервного комбината. У нас есть желание вывести его на объем переработки 300-350 тонн. Это предприятие в Соколе. Мы сейчас заключим контракт на поставку линии стерилизованного молока туда. Я надеюсь, что до конца года мы ее запустим. Ну и также решается вопрос вот сейчас с расширением мощностей по производству сгущенного молока. Мы довольно серьезно надеемся, что все-таки опыт коллектива нам позволит и в дальнейшем выпускать качественный и стабильный продукт. Вместе с Суханским комбинатом у нас приняли решение купить еще одно сельхозпредприятие, которое находится в Сокольском районе. То есть там у нас стало уже два предприятия, которые производят молоко. Вот, по нему тоже мы сейчас их потихоньку подтягиваем, развиваем, увеличиваем объемы производства молока. Да, но буквально вот в середине 2023 года в поле нашего, скажем так, зрения попало ярославское предприятие, которое находится в городе Рыбинск, называется оно «Рамос». Это небольшое предприятие с небольшим объемом переработки молока. Выпускает они цельномолочку. Для нас это предприятие стало интересным тем, что оно выпускает мороженое. Для нас это расширение ассортимента, то есть раньше мы этим продуктом не занимались. Этот продукт для нас интересен, как потребители выпускаемых продуктов Суханского молочного комбината и Северного молока в виде сгущенного молока и сухого молока и масла, которое производится этими предприятиями для производства мороженого, эти продукты могут использоваться. Поэтому мы увидели в этом плюс. Кроме того, увидели то, что маржинальный доход на мороженом он гораздо выше, чем на многих продуктах цельномолочной группы.
Будем надеяться, что в мороженом все получится. Мороженщики там застоялись уже. Вот у нас как раз мероприятие будет в начале марта. Всех мороженщиков будем собирать. Поэтому, если интересно про рынок мороженого, приглашаем с удовольствием, будем рады видеть.
Спасибо большое, обязательно поучаствуем.
Ну, если вернуться все-таки к вопросу Марии, Антон, вот если можно пару цифр про компанию. Ну, по итогам 2022 года там тоже «Северное молоко» на самом деле ни много ни мало вошло там в топ-30 крупнейших переработчиков молока с выручкой там 9,8 миллиардов рублей примерно. Как 2023 год закончили вот в переработке, в цифрах и в сырье, если можно цифру назвать по объемам? Сколько удалось надоить?
Ну, 2023 год, вот в связи с тем, что цены на сырое молоко были довольно высокие, несмотря на все вот эти снижения летние, но и падением цены на сон мы, честно говоря, пытались от молока отказываться, и немножко мы снизили и свой оборот и в рублях, и в переработке молока. Да, ну, в общем, в оборотах мы остались примерно на таких же, чуть больше 10 миллиардов у нас оборот по северному молоку. По сельхозпредприятиям, ну, как по одному из них я уже сказал, что мы вышли на объем производства 18 тонн, по второму, которое в Сокольском районе, там порядка 14 тонн молока в сутки, и третье предприятие у нас в Ярославской области, там производство молока около 15 тонн. То есть вот у нас все вместе порядка 50 тонн молока в сутки мы производим. Сейчас намечена реконструкция на одном из предприятий, это, которое находится и самым первым, которое мы покупали. Надеюсь, что мы там запустим весной этого года проект строительства новой фермы, которая позволит только на этом предприятии производить порядка 60 тонн молока в сутки. Планы такие.
Ну, предлагаю тогда на самом деле там пообсуждать, что происходит на рынке в тех категориях, в которых вы присутствуете. Ну и первый вопрос по вашему, наверное, одному из основных сегментов.
По Фете тогда, да? С Фета начнем, да. До 22 года на этом рынке существенную долю занимала Сербия, и понятно, что сейчас импорт у нас минимальный. Как вообще чувствует себя этот сегмент, и какие у вас дальнейшие планы по развитию категории?
Да, ну, эта категория нас знакома нам довольно давно. Один из первых инвестиционных проектов, который был реализован на Северном молоке, 2012 год, это цех по производству сыра Фета. Поставщиком оборудования была компания «Тетрапак». Это полностью цикл от самого производства смеси до фасовки. То есть линия комплексная, линия уникальная. На тот момент таких в мире даже не было. Это был первый опыт «Тетрапака», когда они полностью собирали линию и технологию, и фасовку. Проект получился довольно неплохим, успешным. И тот продукт, который мы выпускали, на самом деле, начинали мы конкурировать не с сербами, а с французами, потому что на этапе запуска этой линии сыр Фета в упаковке «Тетрапак» возился из Франции. Компания Ришард, основной производитель и поставщик фетты для рынка России. Когда ввелись санкции, мы вот это увидели, постепенно объемы стали нарастать, и мы выходили до объема 600-700 тонн сырофета в месяц. Для нас этот показатель такой является оптимальным. За это время, вот с 2012 года, мы расширили объем производства, и сейчас мы можем производить там до 800 тонн в месяц этого продукта. Если взять предыдущий год и посмотреть, ну, предыдущие годы, наверное, после вот введения спецоперации, как это все повлияло на нас, то, опять же, не сербы больше нам, скажем так, являются конкурентами, а производители в Египте. То есть египетский производитель – это основной поставщик на сегодняшний день феты в упаковке Tetra Pak. И именно с ними мы конкурируем. И здесь очень много зависит от курса доллара. Когда курс доллара падал, опускался к 50-60, это, конечно, убивало там нашу фету, когда у нас резко снижались объемы. Мы это видели там буквально через 2-3 месяца после колебания курса, потому что завозы из Египта, и Египет основной производитель, наверное, феты на сегодняшний день в упаковке Tetra Pak, там развито и внутреннее производство и потребление данного продукта, там оно гораздо больше, чем в России, там тысячи тонн производится и потребляется. Но как только курс стал выравниваться, мы увидели, что у нас объемы стали подрастать, мы возвращаемся на сегодняшний день к своим объемам производства 500-600 тонн в месяц. Для нас этот объем, оптимальный. И если 2023 год мы прошли с небольшим снижением к уровню 2022, то 2024 все-таки планируем перейти, в том числе и превысить уровень продаж 2021-2022 года.
Антон, а вы, кстати, интересную тему затронули. Как считаете, в ближайшие там год-два все-таки производители измена, прежде всего, на самом деле, Турция и Египет, там и Пинар, и другие компании крупные, будут активно на рынок России выходить или все-таки продолжат работать, как и сейчас, там в сегменте скорее СТМ, и сети их будут сюда тащить?
Ну, я думаю, что все-таки к ним ближе будет сегмент СТМ. Со своими брендами довольно тяжело участвовать и на российском рынке, это во-первых. А во-вторых, опять же, все будет зависеть от того курса доллара, который есть на сегодняшний день. Если он не будет, скажем так, сильно опускаться от сегодняшнего уровня, то, в принципе, мы довольно защищенными себя чувствуем, и на внутреннем рынке наш продукт является конкурентоспособным.
Хорошо, тогда провокационный вопрос. А мы к ним пойдем?
Обязательно.
Отлично.
Мы рассматриваем рынок Египта не только с точки зрения поставки туда сырофета, хотя мы тоже пытаемся в этот рынок ходить, это довольно сложно, тяжело, потому что не особо хотят пускать, скажем так, поставщиков из других стран. Но есть рынок Египта, интересен нам в том числе и поставками сухого молока. То, что мы обсуждали на последних встречах «Союз молоко», когда многие компании рассматривают рынок Египта как одного из покупателей сухого молока по довольно высокой цене.
Мы рады рассказать вам про спонсор этого выпуска – Ассоциацию производителей и экспортеров сена и кормов. Ассоциация объединяет экспертов-практиков в области кормозаготовки – от выращивания сырья до производства и сбыта конечной продукции. Компания консультирует участников рынка, разрабатывает и осуществляет проекты по производству сена под ключ. А еще АПЭСК – эксклюзивный дистрибьютор специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования для производства кормов искусственной сушки. Переходите на сайт Ассоциации производителей и экспортеров сена и кормов, чтобы ознакомиться с полным списком услуг компании. Ссылку вы найдете в описании этого выпуска и на всех подкаст-площадках и на YouTube.
Хорошо, тогда, если позволите, к следующему большому блоку для вас перейдем. Цельномолочная продукция. Вы в 2017 году запустили бренд «Лесной палисад», и при этом, опять же, с инновационным подходом, да, то есть одними из первых на рынок вывели формат «Тетратоп», и тогда это было очень интересным, с одной стороны, рискованным, но по факту получилось, что довольно достаточно успешным решением. И вы же, на самом деле, одними из первых вывели рассыпчатый творог в стейбл-бэге. Это была серьезная такая заявка на тот момент на федеральную экспансию. Чего в итоге за 5 лет удалось добиться? То есть какая сейчас география, какие успехи удалось на цельномолочном рынке, помимо рынка Вологодской области и Питера, добиться?
Ну, мы всегда рассматривали, в первую очередь, северо-запад. Не могу сказать, что только Питер входит в, этот, в эту географию, как бы своим родным рынком. Вот. И то, что касается резного палисада и упаковки Tetra Top, да, конечно, у нас вот таким брендовым и представительным, конечно же, продуктом явились наши йогурты, молоко в упаковке Tetra Top. К сожалению, мы, скажем так, уперлись в поставки упаковки для Tetra Top, когда ее неожиданно для нас прекратили. И для нас это был существенный провал. Понадеялись на поставщика Tetra Pak и потеряли то время, которое пытаемся наверстать вот до сих пор, возвращая продажи цельномолочной продукции и в пюрпаке, потратив время на поиск упаковки для Tetra Top. На сегодняшний день упаковки Tetra Top в формате Base, а это формат там 750 грамм и литр, ее до сих пор нет, несмотря на то, что Минпромторгом выделены деньги одному из изготовителей упаковки у нас в России, но она так и не выпущена, и мы не можем ей пользоваться вот до сегодняшнего дня. Упаковка MIDI, ну, это формат 330, в первую очередь, грамм, 330 и 500. Ее мы нашли в Китае, и, опять же, с задержкой довольно большой, удалось договориться с поставщиками из Китая, чтобы они изготовили для нас эту упаковку, привезли. На сегодняшний день мы пользуемся ей, мы разливаем йогурты и коктейли в эту упаковку. География у нас пока не очень большая, в связи с тем, что мы, ну, заходили, уходили, и вот эти потери, конечно, сети оценили не очень хорошо. С творогом в периоде реконструкции трижды пересматривали свои производственные мощности в сторону увеличения, то есть мы увеличивали их в течение полугода-года, загружали, пересматривали проект, увеличивали снова. И на сегодняшний день мы можем производить до 500 тонн творога в месяц. Ну, что, в принципе, мы на сегодняшний день и делаем. Ну, в общем-то, творог наш уже покупатель знает. И, в принципе, мы этим направлением очень довольны. Для нас это один из таких маржинальных продуктов. Линия загружена на 100% на сегодняшний день.
А какую долю сейчас вы занимаете по рынку СЗФО? И какие вообще у вас планы по объемом на 2024 год, вообще развитие этой категории?
Ну, я, честно говоря, не могу сказать по доле по СЗФО. Я думаю, что не такая она и большая, потому что по творогу очень много маленьких производителей, которые производят небольшие объемы, но количество их довольно высокое. Я думаю, что вот фактически объем производства на одно предприятие, я думаю, что у нас самый большой, а вот в доле, ну, может быть, это там, не знаю, 7%, 8%. Не больше, скорее всего, от общего объема по творогу. Мы знаем, что есть много проектов, которые сейчас вот-вот должны запускаться, развиваться, поэтому, ну, мы чувствовали, что рынок творога будет довольно таким жестким и тяжелым. Тут есть, конечно, ограничивающие моменты. Немножко, наверное, проясню по ним. Ограничивающие моменты, мы считаем, это все-таки переработка творожной сыворотки. В отличие от других, наверное, изготовителей, производителей, которые вроде бы и хотели производить творог, но утилизация сыворотки довольно сложный процесс, особенно творожный. А в планах, вернее, в период реконструкции мы для себя этот вопрос решили. То есть на сегодняшний день весь объем творожной сыворотки мы у себя сушим. То есть мы перерабатываем полностью молоко не только в виде там белка в твороге, но и в виде сухой творожной сыворотки.
Ну, на самом деле, за ситуацию с творожной сывороткой скажите спасибо коллегам-сыроварам, которые не торопятся развивать переработку сыворотки, ну, повышать, вернее, качество подсыпной сыворотки, которую они выпускают и не реконструируют свои мощности. В ближайшие там 3-5, ну, может, 7 лет рынок нормально устаканится, и у каждого вида сыворотки будет свой сегмент. То есть подсырная сыворотка, как и положено, уйдет в пищевой сегмент, да, и они ее будут демерализовывать нормально там до 50-70%. А кислая сыворотка за счет этого станет рентабельной и спокойно займет свою нишу в кормовом сегменте.
Да, я абсолютно с этим согласен, но каждому свое. То есть для меня самой главной задачей было уйти от перевозок сыворотки в жидком виде, от утилизации, от расходов на утилизацию. На сегодняшний день мы сыворотку сушим, получаем небольшой, но доход вместо тех убытков, которые принесли раньше, если бы ее куда-то отвозить на переработку.
А сейчас вопрос от нашего генерального спонсора. Его задает Сергей Резюненко, генеральный директор компании «Кизельман Росюг».
Почему с таким удачным упаковочным решением вы не пошли в категорию вязких йогуртов?
По йогуртам, наверное, желание было. Мы неоднократно подходили к этому проекту. Но все-таки уже мы считаем, что у нас ассортимент здесь, на Северном молоке, в Грядовце, он довольно большой. И расширять его еще уже площади есть. Вот, а чисто по технологии уже мы чувствуем перегруз определенный. Поэтому решили все-таки оставить это для других площадок. И такое направление, наверное, немножко на будущее.
Вы выпускаете вологодское масло. И есть ли вот бенефиты от бренда регионального и наименования места происхождения товара вологодское масло? И в чем, собственно, здесь секрет?
Ну, безусловно, есть. Потому что все-таки вологодское масло на слуху у всех, начиная от президента. Он совсем там неделю назад о нем опять вспоминал. Определенные, конечно, плюсы в этом есть, но могу сказать, что вологодского масла как такового мы производим не так много. В основном это фасуем его, упаковываем в сувенирную упаковку, то есть это всякие бачата из бересты, из глины, не знаю, там из всего, что возможно. Вот. Но основной объем масла мы делаем, конечно, либо крестьянского, либо традиционного. Но так или иначе оно все под торговой маркой из Вологды, не Вологодска, но из Вологды. Есть особенности технологии производства вологодского масла, на технологии останавливаться не буду. Есть особенности в сырье, используемом для производства вологодского масла. Если в целом говорить об этой категории, то она, опять же, также для нас очень важна, потому что это является одним из таких и финансово-содержательных, и объемосодержательных в плане переработки молока. Мы производим до... Ну, даже не производим. У нас вот пик по продажам был 502 тонны. Мы продали, по-моему, в апреле того года. Это именно фасованного масла в месяц. Определенный рекорд для нас. Ну, и, в принципе, тот объем, к которому мы стремимся. На сегодняшний день мы продаем где-то в среднем от 350 до 450 тонн фасованного масла в месяц. Вот это тот объем, на котором мы стоим. Есть небольшие колебания в зависимости от сезона. Летом чуть припадает, но все мы знаем, что пик спроса на масло – это предновогодние и новогодние праздники, Новый год, зима.
Антон, а все-таки вот магию, чтобы в цифры превратить, есть все-таки реальная премия в цене за вологодское масло или не получается на рынке конкурентам это сделать?
Нет, вологодское масло у нас всегда дороже, чем любые другие торговые марки, там, крестьянское, либо традиционное. Вот это примерно всегда там процентов 15, оно к цене дороже стоит.
Пора к сушке переходить. Тоже достаточно знаковый для страны, на самом деле, проект. Я так понимаю, что у вас на сегодняшний момент одна из самых современных и больших сушек в стране. Почему решили, ну, компания вроде из того, что обсуждали продукты B2C, вдруг решили серьезно вложиться в B2B и commodities? И как в последние годы видите ситуацию? Ну, на рынке сухого молока чуть затронули, но давайте чуть поподробнее пройдемся здесь.
Ну, на самом деле для нас это не какое-то новое направление. Вообще завод «Северное молоко» – это завод, он так называется, завод «СОМ», сухого обезжиренного молока. С 1975 года здесь этот продукт выпускается, поэтому... Когда встал вопрос о замене сушилки, ну, в принципе, для нас уже как таковых дилеммы не было, что мы сразу понимали, что мы к этому придем, и это нужно делать. И да, сушилку мы поставили чешскую, сушилка на 1000 килограммов спаренной влаги в час. Чтобы поменять сушилку, а у нас их две сушилки на две башни на сегодняшний день, мы демонтировали старую башню, на место нее готовили новую. Практически мы полностью разобрали здание, в котором стоит сушилка, сняли все стены, потолки, поменяли канализацию, полы, и только после этого стали заниматься монтажом новой сушилки. То есть, несмотря на все вот эти сложности, нам удалось максимально приблизиться к тем требованиям, которые выставляются на сегодняшний день самыми такими требовательными покупателями сухого молока. Мы не могли этого не делать, потому что понимали, что сам сон, но он не всегда является прибыльным, поэтому нам хотелось бы все-таки продавать его по максимально высокой цене тем, кто готов переплачивать за высокое качество. Ну, что, в принципе, на сегодняшний день мы и делаем.
Мы, наверное, говорим про транснациональные, да, крупные компании, плюс вы упомянули экспортный свой потенциал. Как, насколько здесь вообще сложно получать сертификацию в соответствии с стандартом?
Ну, да, получать сертификацию довольно сложно, потому что все-таки, как я и сказал, мы не строили завод в чистом поле, а проводили реконструкцию существующего действующего производства. Допустим, у нас аппаратный цех стоит на месте бывшей приемки в середине производства. Там цех сушки остался на старом месте, и соблюсти все требования транснационалов было, ну, крайне сложно. Сам аудит мы проходили, ну, если взять самых первых запросов, примерно полтора года. Вот на сегодняшний день по ряду покупателей транснациональных компаний мы его прошли. У нас уже сделаны первые отгрузки транснационалом. Надеюсь, что у нас эти объемы будут только наращиваться. И, в принципе, мы, ну, стремимся работать и большую часть, если не все свое сухое молоко, продавать именно им. То, что касается экспорта, у нас в 2023 году были экспортные отгрузки. В основном это наши бывшие страны постсоветского пространства. Это в первую очередь Казахстан, Узбекистан. Опять же, все зависит от того курса, который есть на сегодняшний день. Будет курс высоким, нам это интересно. Будет курс низким, к сожалению или к счастью, есть куда продавать по, в принципе, по тем же ценам внутри Российской Федерации. То есть цены на сегодняшний день в России интереснее, чем на некотором экспорте.
Да, Антон, ну и вернемся немножко к покупкам двух заводов, там, Сухонского и Ярославского. Благодаря этому вы вышли в сегменты сгущенного молока и мороженого, а эти две категории все-таки в России всегда развивались несколько особняком от остальных видов молочной продукции, и рынки, на самом деле, достаточно консолидированные. И я, наверное, кроме Ренны, тех, кто совмещает вот эти две категории еще цельномолочную продукцию, наверное, компании не вспомню. Тот же Комос, на самом деле, не дошел, например, до сгущенки. До сих пор, хотя и присутствует в мороженом. Вот вы как видите развитие своих позиций в этих двух конкретных категориях?
Ну, если взять сгущенное молоко, то, наверное, был такой период, когда настоящего сгущенного молока из молока и найти-то на рынке было сложно. То есть мы настолько накормили наших покупателей заменителем молочного жира, что люди перестали просто покупать сгущенное молоко, хотя продукт довольно востребованный и любимый покупателями именно в России. То есть его знают, помнят, и хорошему качеству довольно хорошая ответная реакция. Поэтому для нас это все-таки определенная ниша. Мы видим, что много заводов, которые выпускали настоящее сгущенное молоко из молока, в определенный момент прекратили свое существование. Их не так много осталось на сегодняшний день. Но мы видим там 3-4 крупных игроков вот на сегодняшний день на рынке. Поэтому для себя определяем, что это направление может быть нам интересным, полезным, дополняющим, расширяющим ассортимент, в том числе и северного молока. И для нас это еще одна ниша, которую мы планируем развивать. И потихоньку-потихоньку мы увидим, что мы обороты наращиваем, объемы производства сгущенного молока у нас, ну, скажем так, не быстрыми темпами, но они стабильно растут. И я надеюсь, что вот этот 24-й год нам позволит закрепиться на рынке сгущенного молока и еще больше занять свою нишу там, немножко потеснив производителей, в том числе и Белоруссии, которые, ну, очень уверенно себя чувствуют на рынке России. Это то, что касается сгущенного молока. По мороженому, ну, мороженое, как я уже тоже говорил, это потребитель тех продуктов, которые на определенном этапе могут стать не очень рентабельным. И сгущенное молоко, и масло, и сухое обезжиренное молоко – это компоненты для изготовления мороженого. И не всегда нужно и правильно работать именно на сыром молоке при производстве мороженого. То есть какая-то часть там, да, постоянно нужна, есть определенный ассортимент, который делается чисто из молока, но мороженое сделано из масла и сухого молока по вкусу ничуть не хуже, чем из сырого. Вот, поэтому в том числе и высокая рентабельность на мороженом, которую мы видим, она выше, чем, допустим, на той же цельномолочной продукции. С определенными сложностями мы, конечно же, сталкиваемся и понимаем, что там логистика и условия хранения накладывают свой отпечаток, но в определенную перспективу мы в этом видим, поэтому будем пробовать развиваться. Надеюсь, что на одной линии, которая есть у нас на сегодняшний день, мы не остановимся. И как-то будем расширять. Ну, опять же, экспортный потенциал по мороженому, он также присутствует. Поэтому будем надеяться, что не только сухое молоко, но и сгущенка, и мороженое все-таки у нас тоже получится поработать с экспортом.
Какое для вас важное событие, самое важное было в 2023 году, чтобы вы отметили особенно?
Ну, 2023 год, он, конечно, был для нас таким, для меня, наверное, это впервые, когда произошел профицит сырого молока. Вот, определенные изменения произошли, скажем так, какие-то тектонические. Мы не были готовы к такому повороту. Вот, и это сказывается по сей день на нашей сегодняшней деятельности. Вот, поэтому для нас это стало таким определяющим моментом, потому что все-таки есть момент, который приводит к тому, что сырое молоко, бывает такой период, когда его просто некуда деть, нет возможности переработать в определенном регионе. Вот мы с этим столкнулись, и для нас это было так довольно тяжело. Непонятно, почему это произошло до конца, наверное, в какой-то степени. Наверное, где-то есть этому причины, но мы о них достоверно не знаем. Поэтому вот именно перепроизводство сырого молока, я считаю, что для нас, для компании было таким определяющим фактором 2023 года.
И что же мы пожелаем на этом фоне коллегам на 2024 год?
Коллегам пожелаем все-таки держать себя в руках и надеяться на стабильность, чтобы не всегда стоит пользоваться каким-то сиюминутным моментом. Все мы все-таки и производители сырого молока, и переработчики, мы, не знаю, в одной лодке занимаемся одним делом, и не нужно наживаться друг на друге, нужно иногда и помогать, слышать друг друга. А у нас есть тут еще и третий участник, это торговые сети. Их тоже надо вовлекать в наш круг общения, чтобы они понимали, что происходит и в сельском хозяйстве, и в переработке. Надеюсь, что 2024 год для всех переработчиков будет таким, наверное, отскоком от небольшого простоя, оглядки на то, что происходит вокруг. Все уже должны, наверное, потихоньку приспосабливаться и так или иначе двигаться дальше, в том числе расширять свои производственные мощности и перерабатывать больше молока, выпуская более качественную продукцию.
Спасибо вам большое, Антон, за уделенное время.
До свидания. Хорошего дня.
Это был подкаст «Молочная планерка». Мы благодарим генерального спонсора второго сезона, компанию «Кизельман Рус». Слушайте нас там, где вам удобно. На всех платформах с подкастами и в YouTube. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и слушайте выпуски, которые вы пропустили.